Роберт Луис Стивенсон, Осборн Ллойд, Отлив. Часть первая. Трио. Глава первая. Ночь на берегу. По всем островам Тихого океана раскиданы люди самых разных европейских наций и почти всех слоев общества. Люди эти занимаются своими делами и сеют болезни. Одни преуспевают, другие прозябают. Одни взошли на троны и владеют островами и флотом, другие вынуждены жениться, чтобы не умереть с голоду. Веселые, стройные, шоколадного цвета особы содержат их, давая возможность пребывать в полной праздности. Одетые по-местному, но сохранившие что-то чужестранное в осанке или в походке, иногда какую-нибудь реликвию, скажем, монокль, отличающий джентльмена и офицера. Они проводят дни, растянувшись на верандах, крытых пальмовыми листьями, и развлекают туземных слушателей воспоминаниями о мюзик-холле. Есть и еще один тип европейцев, менее ловких, менее гибких, менее удачливых, может быть, менее бесчестных, которые даже на этих островах изобилия нуждаются в куске хлеба. На краю города Папиета, на берегу по деревам Пурау, сидели трое таких людей. Было поздно. Давно уже музыканты, не переставая играть, отправились по домам, а за ними, обхватив друг друга за талии и приплясывая, последовала пестрая толпа мужчин и женщин, торговых клерков и морских офицеров, увенчанных гирляндами. Давно уже темнота и тишина обошли все дома игрушечного языческого городка. Одни лишь уличные фонари все горели на темных улицах, образуя, словно светлячки, расплывчатые венчики света и отбрасывая зыбкие отражения на поверхность воды в порту. Между штабелей досок, наваленных у правительственного пирса, раздавался храп. Храп этот доносился с изящных шхун, типа клиппера, стоявших на якоре борт к борту, как ялики. Матросы спали прямо на палубе, под открытым небом или набившись под навес среди нагроможденных товаров. Но люди по деревам Пурау и не помышляли о сне. Такая же температура летом в Англии казалась бы нормальной, но для южных морей она была зверски холодной. Неодушевленная природа знала это, и кокосовое масло в бутылях, имеющихся в каждой хижине острова, застыло. Трое людей тоже это знали и дрожали от холода. На них была та же одежда из тонкой бумажной материи, в которой днем они обливались потом или мокли под тропическими ливнями, и к довершению всех бед в этот день они почти не завтракали, еще в меньшей степени обедали и совсем не ужинали. По выражению, столь распространенному в южных морях, эти трое сидели на мели. Общее несчастье свело их вместе, самых жалких существ на Таити, говорящих по-английски, и помимо того, что они несчастны, они, собственно, почти ничего не знали друг о друге, даже настоящих имен друг друга, ибо каждый проделал долгий путь вниз, и каждого на какой-то ступени спуска стыд вынудил принять вымышленное имя. И все-таки ни один из них еще не привлекался к суду. Двое были умеренно порядочные люди, а у третьего, сидящего по деревам Пурау, в кармане хранился потрепанный Вергилий. Нечего скрывать, если бы за книгу можно было выручить деньги, Роберт Герик давно бы отказался от этой последней собственности, но при всем спросе на литературу, какой характерен для некоторых участков южных морей, он не распространялся на мертвые языки, и Вергилий, на которого Герик не мог выменить пищу, часто утешал его в голодные дни. Потуже затянув пояс, Герик перечитывал книгу, лежа на полу в заброшенной тюрьме, выискивая излюбленные места и открывая новые, менее прекрасные лишь от того, что они не были освещены долгим знакомством. То, бывало, он замедлял шаг на загородной глухой тропе, садился на ее краю, над морем, любовался видневшимися на горизонте горами Эймео и затем погружался в Энеиду, гадая по книге, что ему предстоит. И даже если оракул, как и полагается оракулам, вещал не очень уверенным и ободряющим голосом, то изгнанника, по крайней мере, посещали видения Англии. Деловая, строгая, классная комната, зеленые спортивные площадки, каникулы, проведенные дома, вечный лондонский шум, домашний очаг и седая голова отца. Таков удел серьезных, сдержанных, классических авторов, школьное знакомство с которыми бывает зачастую мучительным. Они проникают в нашу кровь и становятся неотделимы от памяти, и потому фраза из Вергилия говорит не столько о Мантуе или Августе, сколько об английских родных местах и собственной безвозвратной юности. Роберт Геррик был сыном умного, энергичного и честолюбивого человека, младшего компаньона в лондонском торговом доме. На мальчика возлагали надежды. Его послали в отличную школу, он окончил ее с правом поступить в Оксфорд, что затем и сделал. При всей его одаренности и хорошем вкусе, а он бесспорно обладал и тем, и другим, Роберту недоставало настойчивости и умственной зрелости. Он блуждал по окольным тропинкам науки, занимался музыкой или метафизикой, тогда как должен был трудиться над греческим, и получил, в конце концов, самую ничтожную степень. Почти одновременно лондонский торговый дом терпит крах, мистер Геррик-старший вынужден заново начать жизнь клерком в чужой конторе, а Роберт, отказавшись от честолюбивых замыслов, с благодарностью принимает карьеру, которая для него ненавистна и презренна. Он ничего не смыслит в цифрах, не интересовался делами, ненавидел нудные часы отсиживания на службе и презирал стремления и удачи коммерсантов. Он не мечтал о том, чтобы разбогатеть, лишь бы прожить безбедно. Молодой человек, более недостойный или более решительный, вероятно, отверг бы навязанный ему удел. Может быть, взялся бы за перо или поступил на военную службу. Роберт же, более благоразумный, а может быть, более робкий, согласился на эту профессию, благодаря которой ему было проще помогать семье. Но душа его осталась мучительно раздвоенной. Он чуждался общества бывших товарищей и из нескольких представленных на выборы мест выбрал должность клерка где-то в Нью-Йорке. С этого времени жизнь для него стала сплошным позорищем. Он не пил, был абсолютно честен, никогда не дерзил нанимателям, но тем не менее его отовсюду увольняли. Не проявляя ни малейшего интереса к своим обязанностям, он не проявлял и усердия. Его рабочий день был сплетением дел, которые он выполнял плохо или вовсе забывал выполнить. И с места на место, из города в город он таскал за собой репутацию человека, начисто ни к чему не пригодного. Никто не может без краски стыда носить на себе подобный ярлык, ибо поистине никакой другой ярлык не лишает столь безжалостно самоуважения. А для Геррика, отдававшего себе отчет в своих способностях и знаниях и относившегося с презрением к тем пустячным обязанностям, которым его считали неспособным, стыд был особенно унизительным. Рано начав кататься по наклонной плоскости, он не мог уже посылать домой деньги, а вскоре перестал и писать письма, так как не мог сообщить ни о чем, кроме неудач. Примерно за год до начала повествования он без работы очутился на улицах Сан-Франциско. И тут он окончательно порвал с самоуважением, внезапно переменил имя и на последний доллар купил место на почтовой бригантине город Папиетта. На что надеялся Геррик, когда направил свой путь в Южные моря, он едва ли знал сам. Правда, там можно было разбогатеть на жемчугах и копре, правда, другие, не более одаренные, чем он, достигали на островах положения принцев-консортов, королевских министров. Но если бы Геррик отправился туда, преследуя какую-либо мужественную цель, он сохранил бы отцовскую фамилию, фальшивое же имя выдавало его нравственный крах. Он спустил свой флаг, он не питал больше никакой надежды восстановить свою честь и помочь своей бедствовавшей семье, и он явился на остров, где, как он знал, климат мягок, хлеб дешев, а нравы непринужденные, как дезертир, сбежавший от жизненной битвы и от своего прямого долга. К счастью, сказать «хочу быть подлецом» недостаточно, чтобы стать им. Его карьера неудачника продолжалась, но в новой обстановке, под новым именем он испытывал не меньшие страдания. Он получил место и потерял его прежним образом. С благотворительства рестораторов он перешел на откровенную милостыню, но мало-помалу добросердечие окружающих иссякло, и после первых же нескольких отпоров Геррик сделался робким. Конечно, вокруг было достаточно женщин, которые охотно согласились бы содержать куда более настоящего и некрасивого мужчину. Но Геррик таких женщин не встречал, либо не распознал. А если и знал их, то, видимо, заговорило мужское самолюбие, и он предпочел голодать. Он мокнул под дождями, изнывал от жары днем, дрожал от холода ночью в полуразрушенной бывшей тюрьме, выклянчивал пищу или вытаскивал ее из помоек, и товарищами его были двое таких же, как он, отщепенцев.